Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию радио «Вера». Христос воскрес, дорогие друзья! Сегодня первый день Светлой Седмицы. Именно ей, а также Пасхе, а также в первую очередь воскресшему Спасителю, посвящаем программу «Вопросы Неофита». У нас в гостях клирик Крестовоздвиженского храма в Митине священник Константин Кокор и я, Александр Ананьев. «Расти за правила», сказали вы в конце вот предыдущей части, и это настолько глубоко и круто, что наталкивает меня вот на какую мысль. Смотрите, до Пасхи, Великий пост, Страстная Седмица, нам, в принципе, говорится извне, значит, вот это не делай, вот это не делай, вот это не делай. Вот это обязательно надо делать, а вот от этого лучше воздержаться. И мы такие маловерные, следуем по этим написанным правилам, нам как-то, ну, с одной стороны, не просто, а с другой стороны, ну, просто, потому что мы знаем, что надо, что не надо. А тут Пасха, Светлая Седмица, и Господь так убирает все эти правила, вот все, и говорит, ну, а теперь не делай, что хочешь, а теперь давайте посмотрим, чему вы научились. Ну, вот как будто бы, да? Давайте посмотрим, что для вас важнее, сожрать полкурицы на ночь? Или все-таки провести эту неделю, хотя бы неделю, активно и со всем желанием, потому что нет ничего, что ты должен. Давай посмотрим, а теперь чего, где твое «хочу». Хочешь ли ты провести, вот горишь ли ты желанием провести эту неделю с воскресшим Спасителем? Ты не должен, но ты можешь этого хотеть». И в этом смысле я еще раз возвращаюсь к тому своему предположению, что это тоже пост. Великий пост со знаком «плюс». Только не когда ты должен, а когда ты хочешь.
Должен и хочешь очень взаимосвязанные. Иногда мы сами не знаем, чего мы хотим. Когда люди начинают воцерковляться, они действительно больше по дисциплинарным нормам начинают себя... ну, буквально натаскивать, то есть буквально себя к чему-то приобщать. Нам сказали, что это действительно норма, и поэтому мы это делаем. Но когда нас водили в школу, мы сами того не замечая, вырастая, понимали, что, слава богу, что нас водили в школу и поднимали утром рано, и не заставляли просто вот одеваться буквально, да, или одевали сами, для того, чтобы мы выросли теми, кем мы вот выросли, и стали тем, кем мы стали. И когда человек начинает воцерковляться, он постепенно, Господь ему дает эту свободу выбрать самому, нужно тебе это или нет, хочешь ли ты, как вы правильно сказали, или нет. Вот, опять же, из года в год мы проживаем Великий пост, из года в год мы проживаем Светлую неделю, и Господь нас постепенно готовит к тому, как будет там. Как? Каждый день ты можешь приходить ко мне. Каждый день ты будешь... Да какой каждый день? Ты будешь, можешь быть со мной всегда. Ты сейчас готов к этому или нет? Mm-hmm. То есть сможешь ли ты быть вот со мной? Некоторые люди вообще говорят, батюшка, ну как же там будет вечное царство, вечное нахождение с Богом, вечная литургия. Люди ужасаются, говорят, я не могу вечно стоять на литургии, потому что это тяжело, реально тяжело. И люди буквально это воспринимают, понимают, что это, вот этот труд, это он дальше продолжится. Что-то здесь неизъяснимое, что-то здесь настолько вот... именно пасхально-радостное, не просто радостное, как вы правильно сказали, да, делай, что хочешь, потому что Бог тебе все простит, и в принципе, а когда он каждый раз в храме, и ты понимаешь, что тебя, по идее, должно тянуть причащаться. Мы задаем вопрос, надо ли причащаться часто. Мы с вами должны, наоборот, говорить, можно ли мне еще причаститься? Нельзя ли мне еще побыть с Богом? Можно ли вот я опять вот приду, потому что я очень хочу этого? Не потому что что-то оскудело, а потому что он мне сам нужен.
Ну и это не правило, потому что все мы разные, и нам нужно разное. Все не одинаковое, и все мы не одинаковые. У одного одно, у другого другое, у меня вот ощущение переполняемое в меня счастье. Добавь туда еще что-нибудь, и оно к моему ужасу расплескается и выльется наружу, что ни в коем случае нельзя допустить, сохранить все. А с другой стороны, вот так вот вы сказали, я так думаю, недостойный я. Нет во мне желания каждый день причащаться. Где-то недорабатываю, где-то я испортился, сломался. Что-то не то.
Мне кажется, это процесс. То есть сегодня так, завтра по-другому, и будет как-то иное какое-то восприятие. может быть, не расплескается, а может быть, наоборот, станет больше. Мы же говорим, что вот Бог непознаваемый, поэтому все это будет в бесконечность уходить во всех смыслах. Поэтому стоит, может быть, попробовать.
Чем исповедь на Светлой Седмице отличается от исповеди в любое другое время? И вообще, есть ли место исповеди на Светлой Седмице? Я вот, готовясь к нашей сегодняшней беседе, прочитал, причем я был уверен, что исповедь нужна всегда перед причастием. Собираешься причаститься, обязательно исповедуйся. А тут говорят, не надо, не надо. Возьми благословение у батюшки на причастие, и все. Разве что в трех случаях. Если ты отрекся от веры, если ты прелюбодействовал или убил старушку.
Да, да. Опять же, мы говорим о исповеди, когда она не нужна не потому, что человек не грешит, а потому, что наступило другое время, эсхатологическая вечность. То есть, по идее, мы сейчас не должны так сугубо в себе что-то выискивать, чтобы подойти, опять же, канонически вот к этому причастию через исповедь. Но потому что Бог нас призывает вот такими, какие мы есть. Но, опять же, это не значит, что можно делать все что угодно. Ровно год назад ко мне, в смысле, в светлый понедельник, я служил в другом храме, подошла огромная очередь исповедников. И на мой вопрос, что же вы здесь делаете, они сказали, ну, нам нужно исповедоваться. И я, значит, у каждого спрашивал, а когда вы последний раз исповедовались? И первая, кто подошел, это была женщина, которая сказала, я позавчера исповедовалась. Я говорю, ну вы же понимаете, сейчас вот сейчас радость, сейчас не место покаянию, слезам, исповедям, то есть сейчас вот что-то совершенно другое. Может быть, от нечувствия того, что наступило, у нас как бы все продолжает идти дальше. А церковь показывает, что сейчас не время смотреть на это. Даже если ты согрешил, опять же, исповедь она не отменяется. Это не значит, что человек не может покаяться, да, что священник ему скажет, в любом случае, иди причащайся, и я не буду тебя слушать. Но это значит как-то себе в себе побороть то, что ты должен был бы побороть раньше, потому что есть такое, такая закономерность, я вот как священник ее улавливаю точно, человек неделю назад был с тем же самым, и он каждую неделю может так по церковному кругу, что называется, да, ходить и действительно одно и то же исповедовать. И неплохо, если между вот этим исповедям происходит такая рьяная борьба, как у Антония Великого, когда просто его повергали вот эти демоны, избивали его и оставляли полумертвым. И человек все равно пытался вот встать и пытался служить Христу. Но и все-таки я чувствую, что за этим как раз стоит психологический такой вот момент, триггер. Священник стоит на исповеди, значит, можно подойти, значит, можно опять все это сделать заново. И человек уже начинает действовать по правилу того, что, ну, я все равно исповедую это. Это никуда от меня не уйдет. То есть я могу, опять же, себе позволить это, потому что я знаю, что точно будет исповедь. И вот эта частота исповеди, она как раз человека, мне кажется, иногда расслабляет. Вот, опять же, древняя церковь, ее каноническое устройство, редкое исповедание грехов и часто еженедельное причастие. Не потому, что все были плохие, а потому, что все стремились жить вот как-то по-другому. Опять же, грехи, мы с вами понимаем, что если честно на себя взглянуть, мы не будем от аналоя исповедального вообще отходить, потому что только ты отходишь, появляются мысли, прямо в храме, появляется злость на рядом стоящих, появляются воспоминания о том, что ты еще мог вообще на самом деле исповедовать. Проходит день, час, и там до минуты даже проходит, и ты уже понимаешь, что ты вот во грехе. Поэтому здесь церковь, мне кажется, меняет акценты педагогически очень правильно. Человеколюбиво показывает, что Христос, он ведет тебя за собой, он пришел призвать грешников к покаянию.
Но здесь ведь есть еще и наш слабый греховный человеческий аспект, момент внутреннего комфорта, ведь нам ведь важно, чтобы все было как заведено, как у людей в кавычках, как у нас всегда было. У меня был опыт, однажды я принимал участие, я даже не припомню, то ли времени там не было, то ли так сложились обстоятельства, то ли так было надо, в общей исповеди, когда нам коллективно отпустили наши грехи, допустили к исповеди. Ох, мне неловко тогда было. Прям вот как слукавил, правда. Как вот с черного хода зашел в Царствие Небесного. Так. У меня пропуск, я от Ивана Ивановича. Было что-то... Я все понимал, да, что вот... Но было ощущение, что где-то слукавил. Очень переживал потом из-за этого. Хотя по глупости... Не стоило оно того. Но вот именно на Светлой Седмице, когда ты причащаешься, очень же важно, чтобы ты вышел из храма, наполненный радостью, а не с таким что-то где-то я накосячил. Вот именно для этого отчасти мы спрашиваем, а может, надо исповедоваться? С надеждой. Это может, надо? Может, надо? Те говорят, не надо. Радуйтесь и не каетесь. Время радости, а не покаяния. Ну ладно, иди исповедуйся. Раз тебе так надо, иди. Слабый, никчемный человек.
Исповедь, это же вот она из раза в раз меняется. Из года в год человек, по идее, должен менять свое отношение к исповеди самой. И, конечно, я считаю, что должна быть какая-то основа у человека, когда он приходит в храм, основательность этой исповеди в ее чистоте. То есть часто человек должен исповедоваться в переосмыслении, в покаянии, вот в переформатировании своего образа жизни. Но в какой-то момент человек, как бы пережив все вот это, он начинает по-другому смотреть. И в этом смысле Светлая Седмица, ну, как бы вот, да, как некая тренировка, что ли, как некое вот задание человеку посмотреть на исповедь с другой стороны. А правда, почему ты не можешь тогда радоваться? А почему тебе нужна исповедь вот сейчас? И, конечно, никто из нас без исповеди не может. Mm-hmm. То есть все должны исповедоваться постоянно. Но, опять же, да, смена акцентов каких-то. В дальнейшем, я уверен, вы придете к этому. Опять же, сама исповедь – это тоже некие отношения между человеком, исповедующимся, и его, ну, так назовем его, духовником, который должен, по идее, вести человека, подготавливая к тому, что к Пасхе мы должны меньше, реже это делать. Почему? Ну, потому что вот ты должен вырастать на чем-то, ты должен как-то вот над собой возобладать. Все, может быть, у тебя останется, ты опять согрешишь, но посмотри на это с другой стороны. Ведь, понимаете, мы еще пытаемся быть совершенными. То есть мы пытаемся чистыми подойти к чаше, сами того не осознавая, может быть, думая, что вот это как раз и есть билет, что я вот сейчас поисповедовался, и вот сейчас я вот такой вот к этому подхожу. Хотя на самом деле мы многого в себе вообще не замечаем. Я бы даже сказал, большую часть мы, может быть, не замечаем. Когда люди приходят и говорят, у меня нет грехов, я теперь им советую спросить у супруга, какие есть грехи, потому что супруг скажет гораздо больше. Тебе самому или тебе самому?
Не скажет.
Да, мне кажется, скажет, потому что как...
Будет молчать, как партизан.
Не знаю, у меня как говорят. И, по крайней мере, им стоит как бы вот посмотреть на себя по-другому, и тогда все это можно, конечно, увидеть.
Очень здорово, что вы сказали сейчас. Буквально я своей мыслью опередил вас на секунду, и вы сразу же сказали. Духовник, конечно же. Дай бог, я однажды все-таки дорасту и стану достойным того, чтобы... Я просто понимаю, что это требуется время, причем немало времени, огромный опыт, чтобы у тебя появилась потребность в духовнике, и чтобы ты вымолил вот себе духовника, человека, который стал бы твоим вот этим вот, выражаясь психологическим языком психологии, впереди идущим человеком, который знает тебя лучше, чем ты сам, наверное, потому что он смотрит на тебя со стороны и немножко сверху и видит в тебе то, чего ты не увидишь сам. А то, что он не видит, Господь подскажет, и он часто духовники, ведь они как, они говорят тебе что-то, там наставление какое-то, а потом проходит время, и говорит, ну зачем я это сказал? Вот откуда я это взял? Что значит? Вот зачем? Взял и обидел человека. А потом на деле получается, что это было единственное правильное, что можно было сказать. Я очень хорошо понимаю. И я, ну, там периодически у меня возникает предположение, что вот я теперь достоин духовника, я дорос до него. А потом думаю, нет пока. Мне кажется, мне хочется, но пока нет. Надо до этого дорасти. И вот как раз помощь священника, который вас хорошо знает, которого вы хорошо знаете, разговор хотя бы с ним... Великой Седмицей, даст ответы на любые вопросы относительно вообще жизни, вот Великую Седмицу и исповеди, в частности. Наверное, так и есть. Вопрос относительно традиций подготовки к причастию. И вот не знаю, насколько, вот как неофит, наверное, я могу вас спросить. Традиции проведения вот этого причастия от храма к храму. Я понимаю, что пасхальные традиции, традиции Светлой Седмицы, в каждом храме свои. а все остальное тоже свое? И как они отличаются? И если я приду, допустим, в какой-то другой храм, там, допустим, в ваш, где я еще ни разу пока не был, будет ли там что-то, чего я не ожидаю, и чего там не так, как везде?
Есть различия как раз вот именно в подготовке ко причастию. В частности, исповедь. Она может быть спрошена с того человека, которого священник не знает. То есть есть приходы, но я бы, может, даже рискнул сказать, что почти везде так, где будут спрашивать, именно исповедовались вы или нет. Если нет, то вам придется исповедоваться. Но здесь, опять же, такая норма естественная, потому что ты человека не знаешь, угу. Ты его первый раз видишь, и, может быть, ну, как бы стоит сначала спросить, кто его благословил причащаться, откуда он пришел и так далее, в избежание просто каких-то вещей, связанных там, ну, с недолжным отношением к таинству. А в плане того, что все причащаются, и священник к этому активно призывает, я думаю, здесь разницы никакой нету. Это как и в другие дни, священник, по идее, должен как бы постоянно к этому призывать. Хотя, опять же, да, вот я говорю, мы не часто, к сожалению, это видим не в пасхальное время, да, что священники, наоборот, как-то об этом реже, мне кажется, говорят, чем надо. Поэтому никаких особых таких вот различий нет, кроме того, что человек может столкнуться вот именно с тем, что им придется исповедоваться, потому что священник не знает его.
На Светлой Седмице в одном из моих любимых храмов есть традиция приходская, очень трогательная. Там не знаю, насколько это будет уместно и правильно, и не оскорбит ли это чьих-либо чувств, то там очень сильная вот эта молодежная часть прихода, там очень красивые ребят, девчонки. Девчонки обычно надевают красивые красные платья и устраивают не фотосессии, но они фотографируются в красных платьях, желательно вот большой компании, много-много-много красных платьев. Не только вот на саму Пасху, но и потом уже всю Светлую Седмицу тоже. Там столько красных платьев, просто красота какая-то. Ну вот прямо радость. Есть ли какие-то такие приходские, может быть, традиции Светлой Седмицы в вашем храме? Может, готовят что-то, может, застолья какие устраивают? Может быть, хотя не знаю, концерты можно проводить в Светлой Седмице?
Ну, опять же, разные... Не, концерты точно, абсолютно. У нас воскресные...
Не, вот не точно, мы же договорились, отец Константин.
Что не точно.
Светлая Седмица, да. Это пост. Это по-прежнему пост, только пост со знаком «плюс».
Пост в том плане, что ты должен быть радостным. Воскресная школа у нас готовит постоянно какие-то концерты и, значит, выступления. Сами мы собираемся, естественно, все вместе на трапезу, все вместе празднуем. Опять же, у вас дамы одеваются, мы, священники, все выходим в центр, одеты тоже во все красное. И с матушками, со всеми детьми вместе фотографируемся. То есть у нас получается там один-два раза в год, может, еще на Рождество тоже так делаем, когда вот все вместе мы можем собраться и вот так вот вот и попраздновать. Естественно, как-то вот даже ощущает среди прихожан вот такой подъем, потому что человек понимает, даже только недавно пришедший в наш храм, вливающийся в общину, он понимает, что сейчас вот что-то грандиозное происходит, потому что у нас довольно-таки большой приход по численности. Поэтому во всем, во всех, так сказать, направлениях и в молодежном, и в детском, вот, воскресной школе, все это вот как-то становится другим.
А это как раз тот храм, который стоит в этом большом парке Митинском?
Да? При въезде в Подмосковье крестовоздвиженский храм, отец Стахи Колотвин там настоятель, деревянный храм с большой белой пристройкой, коей является воскресная школа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананев. Сегодня беседуем с клириком крестовоздвиженского храма в Митине, священником Константином Кокорой. Я Александр Ананев. И в последней части нашей беседы хочу спросить вас об отношении с усопшими Светлой Седмицей. Почему на Светлой Седмице не поминают усопших? Ведь странно было бы предположить, что вот для нас, живущих, это праздник, для усопших вынесем их за скобки, и, собственно, это не ваш праздник. Как это не ваш?
Это их праздник, и их поминают на литургии. За них вынимают частички.
У меня вот даже написано, на Светлой Седмице не поминают усопших.
Не поминают в плане специальных служб поминальных. панихиды, литии, то есть специальные вот эти вещи, относящиеся именно к поминовению усопших, они отменяются. Почему? Опять же, очень тоже глубокий смысл, что усопшие на самом деле, они вот именно что усопшие, но не мертвые. И мы их, наоборот, не исключаем, мы их включаем как живых в это поминовение. То есть они с нами в литургии, опять же, литургии каждый день служатся, да, особенно радостно. В литургии участвует вся церковь, включая ангельские чины усопших наших всех родственников и других людей, и вся земная церковь. И поэтому здесь, наоборот, смерть побеждена, и вот эти усопшие, они становятся живыми.
Очень много вопросов просто, вот в частности, у журнала «Фома» приходит, там, 40 дней приходится на Светлую Седмицу. А человек ушел только что, как-то странно было бы, да, не помянуть человека, не провести вот эту вот службу.
Нет, помянуть-то можно. То есть, опять же, литургически подать записку, mm-hmm. прийти самому, причаститься и помянуть самому этого человека можно и нужно. Другое дело, что нет, вот, как я сказал, специфических панихид и литий, но они будут на радость.
Ну, ты же все равно можешь, действительно, вот хороший вопрос, копятся, да. Копятся. Вот эти записки заупокойные, вот эти черные, Великой Седмицы, мы их тоже пишем ведь, да?
Пишем,
они
конечно.
Никуда
конечно,
не делись.
Никуда не делись. Понимаете, здесь вот совсем другое отношение. Вот вы даже сказали про черный цвет, да? Есть красный, значит, мы
красный,
пишем. Да, в Древней Церкви были синодики, в которые включались одновременно живые и усопшие. То есть, опять же, вот это глубинное ощущение жизни всех усопших, оно было вот явным. И потом постепенно появляется, и на этом даже страх человеческий строится, да, что, ой, я вписал не туда, не в ту записку человека, и кажется, что что-то сейчас произойдет, Бог его помянет как усопшего, хотя мы не имели это в виду, он, как, конечно, языческий, то есть потому что все эти люди, куда бы ты их ни записал, как бы ты их ни помянул, они все равно для Бога, они живы. И поэтому просто другое мироощущение у церкви, и поэтому он говорит, не нужно сейчас вот, вот заботиться вот об этом, потому что все у Бога живы. Бог сходит в ад ради всех людей, для того, чтобы их оттуда вывести. Советская традиция, опять же, именно на Пасху ходить на кладбище, она, конечно, вот еще с тех времен с языческих, да, когда вот выделяли эту категорию людей, и именно с ними нужно провести эту Пасху, она неплохая в том плане, что мы о них заботимся, но просто не в то время. Сейчас не то время, потому что они все ожили. Мы предвкушаем вот это царствие, когда все усопшие воскреснут, и поэтому их поминаем только в другом смысле.
Луна, оставим до Радоницы. Это... О Радонице мы, кстати, поговорим ровно через неделю у нас. Именно ей будет посвящена программа «Вопросы неофита», а эта программа посвящена Светлой Седмице и там, тому, что можно, что нельзя. А вопрос скорее досужий, потому что для меня он, в общем, не актуален, но актуален для понимания. Можно ли креститься на Светлую Седмицу?
Принимать крещение?
Да.
Да, да, можно. Креститься можно...
Вот вы знаете, нет. Потому что мы вот не так давно беседовали с одним священником mm-hmm. относительно древней-древней традиции принимать святое крещение в субботу на Страстной неделе. И в этом есть, в общем, наверное, великая мудрость. Вот именно в этот день. Аки-разбойник на кресте, да, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Тоже вот именно в этот момент обратиться к Нему и сказать, Господи, очень хочу быть с Тобой в Царстве Твоем.
Нет, в древности, конечно, это было крещение раз-два в год, угу. на большие праздники, в частности, это Рождество Христово, Пасха или под Пасху. Понимаете, сама эта традиция ушла, потому что исчезло катехизаторское дело. Прекратились беседы перед крещением в том объеме, который был в Древней Церкви. Там это был год, если не три, еженедельных встреч с епископом, подготовки в виде молитв, покаяния, оставления своей греховной жизни, перерождения человека. То есть буквально человек становился христианином до крещения, и потом уже готовый, он уже становился, вот, опять же, Великий пост даже из этого вырос.
Да, это подготовка к крещению.
Постились, да, язычники, потом только церковь, солидаризируясь с этими подвязающимися, она тоже начинает поститься. И поэтому, конечно, вот здесь было все было иначе, и пост воспринимался иначе, и постились другие изначально люди, и само крещение приурочивалось как раз вот к окончанию этого поста. Но, опять же, о сегодняшней норме, о том, что можно креститься в любое время, вот я сказал именно в этом контексте, что да, не запрещено. Другое дело, что под этим подразумевается. То есть, конечно, в большинстве случаев это благое желание не подтверждено, к сожалению, а вот какими-то делами, исповеданием веры и вообще какой-то углубленной такой жизнью во Христе.
По вашей практике многие приходят с просьбой покрестить именно на Светлую Седмицу?
Нет, ничем не отличается. Я бы сказал, что больше народу становится, когда тепло, наступает. Тепло, потому что люди зимой как-то меньше, по-моему, изъявляют желание. Они готовы подождать даже.
Даже приятно, что меня Господь сподобил креститься на Сретение. И причем тогда это были вообще морозы. Это было прямо очень хорошо.
А раньше вообще в проточных водах крестились, то есть шли на реку куда-нибудь. Я думаю, тогда бы люди, вот вообще бы наши бы сегодняшние современники, тогда бы очень, наверное, желали бы отложить крещение.
Да нет, наоборот, вы знаете, когда душа так горит, и когда ты готов и хочешь, и мечтаешь, ты просто вопишь. Господь, придумай мне испытания покруче, вот прямо очень надо, проверь меня, вот я готов, я прям пройду все испытания. Так что там в этом смысле все нормально. Вопрос последний, и, наверное, он будет носить общий характер. Я даже спрашивать вас не буду, что можно там, что нельзя. Мы в общем и целом поговорили практически обо всем. Но вот о чем я хочу вас спросить. На ваш взгляд, отец Константин, как не прожить Светлую Седмицу мимо? Вот сейчас она начинается, да? Как-то, по большому счету, мы все постарались сделать так, чтобы не прожить мимо там Великий пост, чтобы не прожить мимо там Страстную Седмицу, чтобы не пропустить и прожить Пасху. А вот и во всех случаях были свои рекомендации. Что нужно сделать там? Может быть, ничего не нужно сделать, или о чем-то подумать, или куда-то сходить там, кому-то помочь, неважно. Вот Светлая Седмица. Ваша рекомендация может быть какая-нибудь парадоксальная или неожиданная. Как не прожить мимо Светлую Седмицу?
А вопрос очень актуальный на самом деле, потому что психологически после Пасхи мы расслабляемся. То есть как бы цель достигнута, пост прошел, и мы вот в Пасху, проживая некую кульминацию, мы потом можем вот серьезно так, об этом писал отец Александр Шмеман, расслабиться в том плане, что ну, теперь можно уже все, и теперь можно как раньше. Я бы не сказал ничего вот такого оригинального, кроме того, что вот стараться все-таки причащаться. Вот для меня это вот альфа и омега. Если ты в храме, если ты причащаешься, я чувствую, что жизнь становится сама другой. Независимо от того, что я недостойно это делаю, что я вообще в принципе греховный человек, я чувствую, что Бог любит и через само причастие показывает мне это. Поэтому всех слушателей я бы вот с радостью пригласил в храмы, и там советовал бы каждый день причащаться, не только присутствовать на службе, потому что сами службы очень динамичные, очень веселые, радостные. И через это вот получать как раз радость, которую вот дарить окружающим всем и призывая тем самым соединяться как-то с Богом. Если не получается даже причащаться, я бы вот советовал всем радоваться. Радоваться, ведь как апостол Павел пишет, да, что, значит, радуйтесь, ипаки реку, радуйтесь. То есть человек сидит в узах, в тюрьме буквально, и что у него за состояние было, что он мог оттуда написать всем тем, кто на свободе, радуйтесь, зная, что вот, что его гонят за Христа, это, конечно, наверное, то, что Господь ему дал, а не он сам как-то в себе это выпестовал и вот культивировал. То, что Бог ему дал как некий дар. Поэтому, я думаю, к Евхаристии надо и подходить как к тому, что сделает тебя таким радостным.
Я-то думал, вы скажете нам, вот, как святитель говорит, там самая наша большая проблема в том, что мы расслабляемся. Думаю, сейчас вот отец Константин скажет, а вы не расслабляетесь. А вы говорите, а вы радуетесь. А может быть, и не расслабляйтесь. Я вот думаю, вот и не расслабляйтесь. Вот.
Не расслабляйтесь, радуйтесь.
Да, ну а как это? А что это? Непонятно. У меня, знаете, есть вот сейчас такое понимание. Есть в России сеть таких ресторанов быстрого питания, где продают запеченные в кляре куриные крылья, там ноги, еще что-то. И вот весь Великий пост, ты ходил мимо, чувствовал этот запах, думает, вот закончится Великий пост, празднуем Пасху. Обязательно, обязательно зайду туда и возьму большую банку этих. Потом Пасха приходит, Светлая Седмица, ты идешь мимо и понимаешь, что... Не хочется.
Не тянет. У меня то же самое.
Не хочется.
Не ешь,
а
не
ведь
ешь,
как
не
хотелось, да, не
да,
так
да,
давно.
Да, да. Потом, понимаешь, но опять же, да, это значит пост, вот он тоже чему-то нас хоть как-то учит. Потом, хотя мы все равно вернемся, опять же, к этой пище, но все равно хоть в этом мы учимся быть независимыми.
Да. Спасибо вам большое за этот светлый, радостный разговор о том, что можно, что нельзя. Бывает и такое у нас в студии «Радио Вера». Желаю вам светлой, радостной, наполненной, мирной, светлой седмицы. И Христос воскресе, дорогие друзья.
Воистину воскресе. Спасибо большое.
У нас в гостях был клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора. Я Александр Ананьев. Прощаюсь совсем ненадолго. В понедельник услышимся снова. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».